Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим об общероссийской конференции гражданской инициативы «Время действовать». Она прошла в Москве под председательством Алексея Кудрина. Сегодня наш гость в московской студии, член правления Института современного развития, профессор Евгений Гантмахер, также член комитета гражданских инициатив, который возглавляет Алексей Кудрин. И, собственно, эту конференцию и проводил этот комитет. Было примерно 20 человек, которые входят в этот членов комитета, да?
Да.
Отлично. Вот я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Задавайте свои вопросы. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1046, и смс-сообщение вы можете послать на номер +7 903 743 2801. Ваши вопросы Евгению Гантмахеру. А я начну наш разговор, собственно, с этой конференции. Евгений Шлемович, в чем смысл этого мероприятия? Вы что, предлагаете заняться такими вот малыми неприметными делами? И это в то время, когда стране, как говорит Алексей Кудрин, грозит экономический кризис, да и политический кризис, в общем, заметен.
Ну, если считать то, что наш комитет собирается мониторить выборы, и муниципальные, ну, я надеюсь, и федеральные. Причем до этого, 16 июня, такая была пристрелка в Петербурге, Кудрин проводил круглый стол по итогам президентских и парламентских выборов на примере Петербурга.
Где вообще были... он ездит по регионам, я смотрю, активно.
Да, да, он ездил в несколько регионов, но в Питере, ну, где, мы знаем, были особо большие фальсификации, он провел круглый стол с участием местной общественности. И была, кстати, Оксана Генриховна Дмитриева, которая его оппонент по финансовым вопросам, но она пришла. И я хочу сказать...
Как борец за демократию.
Да, и если считать замысел... Как, это один из замыслов комитета. Я считаю, это замысел в том, чтобы мониторить выборы, значит, следить за тем, чтобы не было фальсификаций, ну, юридически сопровождать тех людей, кто будет бороться против фальсификации. У нас членом комитета является Дмитрий Орешкин, ну, человек известный в этой части, то я это за такие малые дела.
Ну, есть и другие малые дела. Вот, например, есть какой-то проект, называется «Открытый бюджет». А что он может дать российской общественности?
Ну, я бы сказал, что это тоже не очень малое дело,
Миша. Как может быть открытый бюджет в закрытом, почти тоталитарном или авторитарном государстве?
Совершенно правильно. Кстати говоря, в чем, я считаю, у нас такой гиперзамысел, да, вот этих малых дел, если уж так называть. Сегодня, кстати, Сатаров выступал, Георгий Александрович, который у нас ведет проект по открытой полиции тоже. И он в конце сказал, ну, мы же все понимаем, что этот проект не может быть реализован без изменения политического строя, в котором мы с вами живем.
То есть можно потренироваться на мышах где-нибудь?
Ну, я бы так сказал.
В каком-то отдельно взятом районе?
Нет, не только.
Ну, у вас же один губернатор, по-моему, Никита Белых, вошел в этот совет.
Да, Никита Юрьевич у нас член нашего комитета.
Вот, и будет, кстати, дрессировать полицию.
И есть еще целый ряд губернаторов, которые хотели бы войти.
Но сомневаются.
Ну...
Разрешения не получили?
Не знаю, я с ними не беседовал. Это, наверное, Кудрин.
Откуда же вы знаете, что есть несколько губернаторов?
Ну, я даже знаю фамилии, но я не буду оглашать их в эфире.
На то они не станут губернаторами.
Нет, нет, не поэтому. Значит, дело не в этом. В чем суть так называемых малых дел, допустим, того же самого бюджета открытого? Да, казалось бы, технологические вещи, которая связана с тем, что надо сделать так, чтобы бюджет был прозрачный, чтобы, ну, здесь Кудрину карты в руки, он все-таки был много лет министром финансов, чтобы было понятно, куда идут деньги, чтобы они эффективно использовались, чтобы перекрыть какие-то каналы для откатов, там, коррупции, там, т.д. и т.п. Конечно, это упрется в чьи-то очень большие интересы. Даже на муниципальном уровне, и, ну, на федеральном, само собой. И тогда, конечно, встанет вопрос о честных выборах. Я только что сказал об этом неком малом деле комитета, да? Тогда встанет вопрос о реформе правоохранительных органов.
Кстати, видимо, не будут реагировать как надо на разнообразные разоблачения.
Кстати говоря, один из наших проектов, Миш, малых дел, это судебная реформа. Потому что мы считаем, и у нас есть предложение, что все-таки это ключ во многом. Если у нас будет независимая когда-нибудь, ну, хотя бы относительно независимая судебная система, вот тогда эти малые дела, которое каждое, действительно, само по себе, оно кажется небольшим, паллиативным.
Судебная реформа совсем даже не малая.
Да, вот мы начали с того, что это малые дела, оказывается, не очень малые дела. Вот, но они тогда могут слиться в некий проект, который я сам лично называю новым курсом. Я, честно говоря, хотел на конференции вот сказать о том, что вообще нам вот в результате слияния вот этих всех потоков, в котором участвуют сами люди, сами общественные организации, общественные активисты, у нас было сегодня много муниципальных депутатов, кстати.
Ну да, вы их собираетесь обучать, непонятно, правда, чему, потому что у них нет полномочий практически никаких.
Ну, между прочим, тот же самый бюджет, хотя бы требовать, знать, что требовать. И, кстати говоря, в той же Москве Собянин сейчас пытается якобы сделать какую-то муниципальную, хоть небольшую реформу. Ну, давайте за это цепляться.
Ну, Лужков отнял все полномочия.
Совершенно верно.
Собянин хочет им кость кинуть.
Совершенно верно. Вот я просто к тому говорю, что вот эти малые дела, они рано или поздно, я думаю, что рано, то есть это где-нибудь там через несколько месяцев, события быстро развиваются, они, конечно, подведут, меня не надо к этому подводить, но очень многих членов комитета и тех, кто вот вокруг Кудрина, там самые разные люди же у нас, кстати говоря, с точки зрения политических взглядов, вот подведут к тому, что действительно нужен какой-то новый курс, принципиально новый курс, но через малые дела. Потому что есть несколько вариантов. Есть первый вариант – это создать партию, которая там принципиально заявляет, мы против этого, мы за это. Ну, во-первых, такие партии есть. Ну, их сейчас создают в большом количестве, и пусть они, дай бог им здоровья, пусть они работают. Но это все не фундировано. Это все построено только на каком-то лозунге «мы против этих, мы за этих». Мы хотим идти немножко по-другому. Мы хотим вот на этих малых делах, я повторяю, отточить, что называется, какие-то наши представления о сущности того мира, в котором мы живем, ну, страны в данном случае. А потом, ведь Кудрин не исключает политический проект. Ну, Миша, он же об этом говорил неоднократно, и сегодня, по-моему, он это повторил.
Ну, он достаточно уклончиво на этот счет выражается.
Тем не менее, он, например, сегодня сказал о том, что он хотел бы собрать, ну, видимо, уже осенью, круглый стол центристских и правоцентристских сил. Конечно, он имеет в виду, видимо, какие-то партийные структуры, а уже не только общественные. Поэтому малые дела – это козырь нашего комитета, который нам будет позволять говорить о больших делах с большой долей компетенции.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в прямом эфире Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития и Комитета гражданских инициатив, который, я напомню, возглавляет Алексей Кудрин, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каково влияние Михаила Ходорковского на современный политический процесс в России? Об этом спорят политики Алексей Кандауров и Александр Осапцов и политолог Владимир Римский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития. Говорим о гражданских инициативах, которые предлагает комитет под председательством Алексея Кудрина. Я думаю, нам надо немножечко послушать, собственно, Алексея Леонидовича Кудрина, как он видит политическую ситуацию, экономическую ситуацию, тем более, что слово «кризис» звучало неоднократно, и вот в связи с потенциальной второй волной экономического кризиса Алексей Кудрин довольно интересно высказался о тех делах, которые, собственно, могут быть в политической сфере.
Вы знаете, я самый главный заинтересованный, чтобы кризиса не было, и надеюсь, что я очень много для этого сделал. Я имею в виду, кризис не преодолеть, но последствия его можно существенно смягчить. Вот очень важно, чтобы, несмотря на наличие некого запаса прочности, который есть, и он у нынешнего правительства есть, вот не снова опустить руки и не отказаться от реформ. Вот во время кризиса часть реформ даже легче проводить. Например, во время кризиса последнего, первой волны, во многих странах проводились пенсионные реформы, а мы отказались. Вот отличие наше от некоторых других развитых стран. Франция стала проводить, ну, все страны восьмерки объявили о социальных реформах. Мы отказались. Потому что нас, по-видимому, вот этот запас нефтегазовых долларов все-таки несколько снова расслабил. Поэтому я бы не хотел сейчас, чтобы у нас был острый кризис. Я сторонник, и я везде это говорю, я сторонник шаг за шагом реформирования политической системы. Этот процесс пошел. Регистрация партии – это серьезный шаг на этом пути. Я думаю, что следующие выборы пройдут в совершенно другой морально-психологической атмосфере, когда у нас будет существенно больше партий. Но моя задача, чтобы в рамках этой свободы, которую теперь некоторые стали бояться, знаете, много партий, и вот размоется общественное мнение, размажется по различным партиям, и опять мы не проведем те партии. Вот наша задача – использовать свободу, консолидировать силы, чтобы все-таки мы могли реально провести политические структуры, защищающие реформу в парламенте. Кризис может, конечно, простимулировать, но я не хотел бы, чтобы мы вот все надеялись на то, что кризис нам поможет. Про партию, просто я думаю, что как раз нам требуется период осмысления в новых условиях, вот сложившегося протестного такого потенциала. Какая нам нужна партия? Вы знаете, я честно прошел, переговорил не раз со всеми лидерами многих партий. Я понял, что очень непросто нам объединиться просто и по сложившемуся опыту, имиджу, целеустремлениям. Вот нужно некоторое время выработать общую позицию. Вот. Поэтому я не считаю, что я вот сам ради себя там должен создать партию. У нас есть возможность провести определенную работу, провести изучение общественного мнения, состыковать наши позиции. Так что это будет потом. Я этому буду способствовать. Проведем круглый стол и выясним. Я не исключаю, что я и буду участвовать в каком-то проекте создания партии или присоединюсь к какому-то какой-то группе лиц. То есть мы этот вопрос решим вот чуть позже.
Ну, это был Алексей Кудрин, и я обращаюсь к Евгению Гантмахеру. Евгений Штомович, я все-таки не очень понимаю позицию вот этой вот вашей постепеновской группировки. Ну, был еще опыт Института современного развития, там уговаривали Дмитрия Медведева что-нибудь такое прогрессивное наделать в России. Потом, видите, произошло разочарование, народные демонстрации в столицах, особенно в Москве. И вот теперь появляется Алексей Кудрин, его многие подозревают, что он такой засланный казачок из Кремля, тем более, что он не отрицает, что он поддерживает, или, по крайней мере, поддерживал прямые контакты с Владимиром Путиным. И получается, что такое умеренно оппозиционное движение на улучшение режима, которое будет спрашивать на свои шаги дальнейшее разрешение у самого Владимира Владимировича Путина?
Нет, ну я начну с конца. Никто у Путина спрашивать ничего не будет. Это абсолютно очевидно.
Ну вот Кудрин сегодня намекнул, что он надеется на очередную встречу с президентом.
Нет, нет. Значит, это личное отношение Кудрина с Путиным.
Так.
У каждого из членов комитета тоже есть какие-то личные отношения с самыми разными людьми. Поэтому здесь не надо, мне кажется, это я просто знаю, это не распространяется на собственный комитет. Например, лично на меня никто никаких, так сказать, это, никаких ограничений ничего не накладывает с точки зрения моей личной позиции. Если бы это так было, я бы в комитете бы и не состоял. Поэтому здесь речь не идет немножко о другом. Тут речь идет о выборе, на самом деле, двух путей развития России, перед которым мы стоим. И, кстати, вот в последнем докладе Дмитриева, да, в ЦСРовском, там об этом тоже было ведь сказано.
Да, он сегодня выступал и как бы скорректировал даже свои какие-то дальнейшие прогнозы в связи с последними какими-то шагами власти, что есть риски движения в сторону реакции в связи с некоторой невменяемостью, так сказать, властей, например.
Да, то есть у нас, по сути дела, выбор, который, собственно, стоял и когда был Медведев президентом, почему, как вы говорите, Инсур его уговаривал. Ну да, Инсур уговаривал не лично Дмитрия Анатольевича Медведева, а уговаривал президента Российской Федерации.
Как который, институт.
Как институт, который у нас по Конституции, как вы знаете, имеет очень большие права. Вот. И, кстати говоря, стратегию, которую Инсур подготовил год назад, даже немножко больше, когда там не было фамилии Медведев, стратегия для будущего президента. Поэтому, как бы, здесь вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, мы стоим перед двумя вариантами развития России. Либо мы действительно срываемся в какой-то кризис. Я сейчас, кстати, читаю воспоминания Маклакова, Василия Маклакова. Ну, необыкновенно, интересно. Очень много аналогий с тем, что происходило вот в конце 19-го, там, начале 20 века в царской России. И чем это закончилось, мы с вами знаем, чем это закончилось. И тем, что происходит сейчас.
Ну, он как бы ругал, что...
Он тоже был постепенно.
Ругал сам себя, что не договорились с правительством, но правительство не очень хотело и договариваться с кадетами.
Он тоже был постепенновец, если говорить вот этими современными терминами, которые вела там Лилия Шевцова. Да, это была неудача. Мы получили в результате октябрь, между прочим, 17-го года. Сейчас мы стоим перед ситуацией, которая, снова же, об этом много раз говорили, но это мне напоминает ситуацию вот в Веймарской республике немецкой, которая вот в конце 20-х годов. Хотя мы до такого экономического развала, конечно, пока не дошли, к счастью, как это было тогда. Но мы видим, как развивается экономика. Нам вообще это грозит достаточно мощно, если те же самые цены на нефть и так далее. И потом совершенно демократическими способами у нас могут прийти к власти какие угодно люди. А можно и не демократические.
Евгений, ну не пугайте нас. Власть... Даже Леонид Гозман сегодня семинаре сказал, что риска прихода к власти таких фашистско-нацистских элементов нет.
Согласен.
Это Гозман, который 10 лет пугал народ вместе с Чубайсом вот такой вот катастрофой.
Я говорю про другие силы. Это, конечно, левые. Причем левые не... Я отношусь с большим уважением к левым, безусловно. Но это как бы крайне левые. Вот те, которые в Греции. Вот, помните, недавно чуть ли не получили...
Сириза, да?
Да, да. Вот. То есть люди, которые потребуют срочно все пересмотреть, перераспределить, все, что возможно, все, что рационально, хоть что-то было, хоть чуть-чуть было, все остановить и так далее.
Ну, по этому вопросу нет консенсуса в оппозиции.
Да, но я просто к чему говорю, что это еще, кстати, будет неплохой относительный вариант, если действительно будут досрочные выборы, придут какие-то люди, которые действительно что-то там выйдут, но возможен вариант вполне, когда власть просто обрушится, и все. И мы просто будем иметь, кстати, здесь типа февраля 17-го года, когда взял вот там, монарх отказался, все, власть валялась на улице.
Вы знаете, Владимир Путин как раз этого и боится.
Он боится
повторения опыта Горбачева, что, пойдя на какие-то уступки, можно упустить власть, потерять все.
Совершенно верно.
Хотя Горбачев, в общем, остался уважаемой персоной в мировой истории. А вот какой персоной останется Владимир Путин, мы можем
пока
догадаться.
Да, мы не знаем, совершенно верно.
Я только догадываюсь, но не хочется его приговаривать.
Ну, еще все впереди. Я просто к тому, что да, конечно, идти власти на какие-то уступки, на какие-то переговоры необыкновенно тяжело, необыкновенно сложно. У меня иллюзий, кстати, нет. Я как раз, к сожалению, пессимист. Я считаю, что нас ждут какие-то очень системные большие пертурбации, из которых неизвестно, что вообще из России получится. Но если есть шанс, хотя бы там 0,5%, что эту власть, да, даже эту власть, ну, вот, допустим, Рыжков, Володя, да, он же тоже призывает, допустим, к круглому столу. Он призывает к диалогу. Эту власть, которую он сам же считает нелегитимной, и президентскую власть, и парламентскую.
Ну, знаете, тут господин Греф фактически дал ответ от имени, видимо, вот этой группы путинской. Он сказал на этом форуме в Петербурге, он сказал: «Вы говорите страшные вещи, вы предлагаете передать власть фактически в руки населения». Понимаете? Он, как человек не самый, наверное, умный среди этой команды, он проговорился о страшном. Они действительно боятся, что демократическим путем люди проголосуют за то, чтобы их не было у власти, чтобы власть сменилась.
Другого варианта у них нет. У них есть вариант либо действительно при помощи каких-то механизмов аккуратно уйти. Ну, не знаю, правда, я повторяю, это вопрос отдельной политической технологии, потому что если им сказать, что вы пойдете под суд, вы там будете все там находиться в местах не столь отдаленных и так далее, то они тем более, конечно, не захотят ничего
делать. Дмитрий Гудков в газете «Ведомости» вместе с коллегами написал большую статью, что возможность компромисса – это амнистия для разнообразных чиновников или, как выражается Навальный, там, жуликов и воров, типа той, которая была проведена в Южноафриканской республике при передаче власти два десятилетия назад, то есть плата за стабильное дальнейшее развитие – это прощение разнообразных коррупционных и прочих дел.
Возможно. Я не готов давать ответ на вопрос о вот этих технологиях, которые могут быть применены, но для меня понятно – что любая такая технология, пусть будет 0,5% из 100, что она возможна, вот за нее надо бороться. Это лучше, чем если у нас здесь будет хаос, будут какие-то... Ну, я сам же, я не против революции. Революция – это же тоже разные вещи. Потому что, допустим, то, что
бархатные
было...
бывают.
Нет, ну то, что было, допустим, в 91-м году, в августе 91-го в Советском Союзе, это была революция, я в этом и участвовал, я считаю, что это весьма позитивно. Вот, но я имею в виду другого типа. Это то, что называется беспорядки, когда власть полностью обрушивается, и когда гарантии даже жизни какой-то будничной у нас нет. Когда вообще Россия может превратиться в то, что сейчас на Западе называют failed state, да? То есть там ущербное государство. Вот я этого боюсь. При том, что я государство, вы сами понимаете, не очень люблю и не очень жалую, мягко говоря. Поэтому, я повторяю, могут критиковать, так, как вы сказали, постепеновцев, и есть за что критиковать. Самое простое – находиться в позиции, когда говорит, власть плохая, давайте мы ее сейчас свергаем.
Ну, вот Андрей Пианковский говорит, он не говорит «свергаем», он говорит, что любая дорожная карта восстановления базовых институтов государства, пораженных раковой опухолью путинской клептократии, может начаться только со дня X ухода Путина с политической арены России.
Значит, я Андрея Андреевича очень уважаю и люблю, но у меня вопрос, как практически он предлагает это сделать? Прийти, как предлагал Навальный, помните, там, пойдем на Кремль и вынесем, типа, Путина вместе с его стулом, что ли? Ну, вот, понимаете, когда начинаются конкретные вопросы, вот
мы не знаем.
Мы пытаемся...
Раскол элиты.
Ну, хорошо.
Приходят к царю его бояре и говорят, дорогой друг, ты нам не гарантируешь стабильности, спокойствия и целостности наших капиталов, не отъехать ли тебе на Сардинию к другу Берлускони.
Ну, на самом деле, мы об этом помним.
Помните, в Тунисе как случилось, да? Вот уехал и отдыхает в Саудовской Аравии, а Мубарак не уехал, и тоже беда. Вот. И с ним, со страной.
То же самое, да. Нет, то, что раскол элит, это для нас было бы неплохо, мы об этом неоднократно говорили. Только снова же, раскол элит без там стрельбы, без там каких-то насилий, а когда люди, пусть закулисно, но они друг с другом договорились, и они освободили, расчистили дорогу действительно для прогресса.
Дальше нужно говорить о задачах переходного периода, а не о малых делах. Вот в чем проблема.
Минуточку. Так вот эти малые дела, они и есть переходный период, потому что это не просто переходный период. Это и есть дорожная карта перехода от нынешнего строя, который, я не знаю, можно назвать авторитарным, там, как угодно, клептократическим. Все эпитеты подходят. Феодальный, кстати, тут многие говорят.
Есть элементы, конечно, да, особенно в регионах.
Да, к тому, что мы бы хотели получить.
А что бы мы хотели получить?
Ну как, я сегодня выступаю на конференции, я сказал, что лично для меня, снова же, я не знаю, как там другие члены комитета, но я надеюсь, что они тоже с этим согласны. Для меня важны три ценности, самые простые, базовые. Что бы они сейчас ни говорили, это, конечно, демократия. Это, безусловно, рыночная экономика, но справедливая, конечно, рыночная экономика. То есть справедливая конкуренция, честная. И это, конечно, европейский выбор. Ну, вот если на этой широкой базе, которая, кстати, предполагает и левоцентристов, и правоцентристов, вот если на этой базе объединиться и еще знать, как под это дело подстроить образование, здравоохранение, пенсионную систему, полицию, выборы и так далее. Вот это и есть, собственно говоря, этот переходный период.
Знаете, собственно... тут велосипед-то придумывать, как нам предлагают, постоянно, наверное, не нужно.
Нет, велосипед нужно придумать, Миш, по простой причине, потому что действительно в России же, я не сторонник особого пути России, но тем не менее в России же особая траектория историческая, мы же с вами видим. Все-таки 70 лет советской власти, но если возьмем Европу, все-таки такого нигде не было. Вот такого родства, которое сделало из нашего общества то, что мы сейчас во многом, к сожалению, имеем.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» с Евгением Гантмахером, членом Комитета гражданских инициатив имени Алексея Кудрина, после выпуска новостей «Радио Свобода» через пару минут.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Иваила Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутатом Госдумы от «Справедливой России» Геннадием Гудковым, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Экс-кандидат в мэры Астрахани от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн подал заявление об отмене итогов выборов главы города сразу в три районных суда – Кировский, Советский и Ленинский. Как сообщил Шейн Интерфаксу, заявление принято. Завтра он подаст аналогичный иск еще и в Трусовский суд. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Оппозиционер Алексей Навальный направил заявление главе Следственного комитета с просьбой проверить обстоятельства взлома минувшей ночью его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле Комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Выступая сегодня на конференции комитета, Кудрин отметил, что на непартийной основе организация сможет привлечь к своей работе больше экспертов и представителей различных партий. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. В сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, член Комитета гражданских инициатив. Говорим о конференции «Гражданские инициативы. Время действовать», которая прошла под руководством бывшего вице-премьера, министра финансов и друга Владимира Путина Алексея Кудрина. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот, давайте мы посмотрим, что там нам написали. Власть – наркотик, все эти бывшие Касьяновы, Кудрины – наркоманы. Просто у них началась ломка, хочется дозы. Вот и весь ответ, объяснение их поведения. Может быть, действительно, Алексей Кудрин думает, что правительство Дмитрия Медведева ненадолго и уже под видом комитета собирает свой будущий комитет, в смысле, кабинет министров, вот так скажем.
Ну, он в конце, в полушутку, в конце конференции, подводя итоги, сказал, ну вот некоторые пишут, что мы теневое правительство, но это не совсем так. Сказал он. То есть, отчасти так, отчасти не так, но мы типа на это не претендуем, что это скорее название со стороны. Нет, у меня ощущение такое, я сейчас все-таки с Кудриным достаточно плотно общаюсь, вот и все эти месяцы, мне кажется, он испытывает какую-то эйфорию, потому что он, как я говорил, после 11 лет строгого режима вышел наконец на свободу.
То есть, вот... В смысле, ему можно теперь разговаривать не только о бюджете Министерства
этого
финансов?
Ну, во-первых, ну, о выборах, например.
Ну, кстати говоря, и о проблемах, например, военной реформы. Я был на его выступлении вместе с, кто там был, Фельгенгауэр Павел. Очень интересная была дискуссия. К сожалению, многого, я так понимаю, он по разным причинам сказать не может. Но, как бы, зная ситуацию, связанную с военным бюджетом и так далее, он совершенно четко сказал, что такие расходы, которые запланированы, абсолютно сейчас не нужны, особенно в нынешней кризисной ситуации.
Совершенно верно. Но это пока это он говорит в той, ну, те вопросы, которыми он занимался профессионально. Но я говорю немножко о другом, что кроме этого, вот вопрос о выборах, вот эти встречи, которые он сейчас очень много проводит, поездки в регионы. Ну, я понимаю, что в этих регионах есть такой соблазн у тех же губернаторов, ему снова расстелить красную дорожку на всякий случай, встретить там хлеб-соль, ну, как это было в его времена вице-премьерства.
Но пока его предателем не объявили, вроде Касьянова, да?
Но тем не менее, тем не менее, вот сейчас к нему приходят, и он встречается каждый день вот с людьми, ну вот действительно совершенно другого типа, с кем он когда-то до этого виделся. Вот эти общественники, да, НПОшники, какие-то правозащитники, какие-то там эксперты, которые никогда ни в каких кабинетах вообще приняты нигде не были.
Городские сумасшедшие.
Ну и бывает, ну это понятно, да, раньше...
И вообще просто народ.
Да, просто, понимаешь, и я смотрю, Миш, мне кажется, его это заводит. В хорошем смысле этого слова, потому что что он, то есть вот человек сказал, что там ломка, что он там власть.
Вы хотите сказать, что он демократ прирожденный?
Ну, по крайней мере, так как он себя ведет, он ведет себя достаточно интеллигентно, терпеливо, и я вижу, так сказать, как он реагирует с большим интересом. То есть он не отбывает номера на этих встречах и, надо сказать, спрашивает, и для себя открывает какие-то вещи, которые для меня, например, я все-таки много общаюсь много лет с людьми, ну, такая моя работа. Для меня немножко банальная, а для него, я смотрю, это какое-то открытие. Говорит, демократ, не демократ, трудно сказать. Почему? Потому что, во-первых, мы не очень понимаем, что такое демократ. Да? Ну, он же никогда не работал в политической системе, в политической партии.
Демократ хотя бы человек, который не говорит такие чудовищные вещи, как произнес господин Греф.
Нет. Ну, в этом смысле Кудрин...
Что власть народу отдавать, это безобразие. Хотя даже... есть Конституция Российской Федерации, где ясно, по-моему, сказано, что там единственным источником власти Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Ну, естественно, ни одно... Видите, сейчас Кудрин довольно много публично же выступает и ездит. Там ни разу он себе такого не позволил. Но мне кажется, вот я снова уже смотрю, но, казалось бы, человек столько лет работал на очень высоких должностях. Должен быть некий апломб, да, вот такое ощущение какого-то превосходства перед там. Нет. Снова же это для меня немножко удивительно, потому что я видел другие случаи. Я все-таки многих знаю людей, которые были во власти и сейчас еще во власти, и у них отношение к тем, кто к ним приходит.
Некоторым вот... полезно из власти выйти, да. И тогда они вдруг приходят в человеческое, в человекообразное состояние.
Да. А вот он, я смотрю, мне кажется, что здесь, ну, просто даже скорее какая-то его интеллигентность. Демократия, не знаю, если он когда-нибудь будет,
питерский,
допустим...
Питерский интеллигент.
Ну, я не знаю его родителей, не знаю его семью, честно. Я с ним познакомился только, когда он в Москве появился. Вот. Но вот по своим этим манерам очень напоминает, но говорит он демократ, не демократ, это будет понятно, когда начнется, наверное, какой-то политический, если он начнется.
А вообще, проект. Смотрите, вот есть какие-то опросы в последнее время, мне там бросилось в глаза, что-то порядка 15-20%, в общем, позитивно к нему относятся, как выяснилось вдруг. Да. Кажется, вот этот бухгалтер путинского режима, человек, который урезал всякие расходы и так далее, в общем, как выясняется, в публичном пространстве он вполне выглядит достойно, у многих раскручивается политиков рейтинги гораздо хуже, правда? Только харизма, вот я не знаю, есть харизма или нет? Это что-то такое же неуловимое, да?
Ну, я бы сказал так. Вот когда он выступает, допустим, перед студентами экономического факультета, там, какого-нибудь университета, да, или просто перед студентами, давайте так скажу, любых, он харизматичен. Потому что студенты, они...
Но они знаний хотят.
Они хотят знаний. Он для них действительно источник знаний. Он источник некого профессионализма, который все-таки ценится, ну, по крайней мере, в этих кругах. И он, между прочим, неплохо говорит. Вот в этой аудитории говорит неплохо. Я, честно говоря, не видел его...
Правда.
Я не видел... Нет, нормально, не знаю. Тут каждому можно предъявить какие-то претензии, но мне кажется, это лучше, чем если бы он говорил всякими афоризмами типа Путина насчет там мочить в сортире и так далее. Кстати, такого ни разу из уст не слышал. Но я не очень его, конечно, пока представляю, допустим, когда он разговаривает с пенсионерами. Вот тут действительно это немножко другая ситуация. Ну, я думаю...
Когда он будет объяснять пенсионерам, что надо им побольше поработать и пенсионный возраст поднять.
Не знаю, у него есть свое представление о пенсионной реформе, есть, которое пока мы так детально не обсуждаем.
Кстати, у власти тоже теперь есть, я так понимаю, свое представление о пенсионной реформе. Вроде они не хотят пенсионный возраст повышать, зато хотят просто-напросто, чтобы предприниматели побольше заплатили и дыру заткнули. Вот я видел сегодня последнее выступление по этому поводу?
Ну, скорее, я бы сказал, по-другому, чуть-чуть по-другому. Те предложения, которые сейчас официально вроде бы крутятся в правительстве, потому что никто их не видел, собственно.
Ну, слышали.
Да, но слышали. Не, ну, я немножко тоже в курсе. Там действительно от прямого такого в лоб повышения пенсионного возраста правительство уже отказалось, даже Минфин, между прочим. Там речь идет немножко о другом. Да, и, кстати, о повышении налогов тоже речь не идет. Страховых взносов, точнее говорить, на работодателя. Речь идет, конечно, о более мощной вещи. Это повышение необходимого трудового стажа для того, чтобы получали полную пенсию. То есть для мужчины 45 лет, для женщины 40. То есть
трудового стажа.
В том, что там даже есть такой, к сожалению, элемент непрерывного стажа, что меня совсем смущает. Ну, в наше время, когда люди переходят довольно часто, это же не советское время, когда все были привязаны к своим рабочим местам. Но 45 лет стажа для мужчины, это означает, что если вы даже в 20 лет...
А если еще будет...
А если вы студент, да... Если вы студент, студент.
Ну, к 70, потом, значит.
Да, значит, это получается где-то к 70. То есть вы в 60 можете получить пенсию. Мужчина в 60. И еще на много лет вперед. Но вы получите от того, что как бы вам рассчитают по формуле идеальной, вы получите процентов 30. А вот если вы дотянете там до 65, там 67 лет и так далее, вам дадут тогда все, что вам положено по формуле. Пока вроде бы схема такая. Но это все носит неофициальный характер. И на самом деле здесь мне кажется, что я, конечно, на власть снова уже не очень надеюсь, но я бы на месте власти, я бы, конечно, это все пустил для очень широкого публичного обсуждения.
Ну, то есть ни у власти, ни у оппозиции, ни у Кудрина, ни у вас нет еще какого-то ясного и понятного решения. Дыра есть в пенсионном фонде, нефтяные доходы тоже есть.
Ну, я за Кудрина говорить не буду, потому что это надо всем говорить. Я повторяю, мы не обсуждали, пока в комитете мы не зашли. У нас, мы предполагаем, что у нас будет проект, который будет называться «Пенсионная реформа». У нас есть даже координатор этого проекта, это Юргенс, потому что он, ну, не посторонний человек этим проблемам, он представитель, кстати, комитета РСПП по социальному страхованию, просто разбирается в этом вопросе. Но мы пока до этого немножко не дошли. У меня лично есть свое представление, я его неоднократно излагал и печатал, как нужно решить эту проблему, но сейчас повторяться не буду. Но как бы некие концепции есть. Некие концепции есть. Просто их надо очень аккуратно сопоставить, обсудить и принять какое-то взвешенное
решение. Но не грабительские, я надеюсь. То...
Ну, Миш, я бы сказал так, если говорить очень коротко о принципе. Те пенсионеры, которые сейчас у нас уже, те люди, кто на пенсии, они, конечно, ничего потерять не должны, абсолютно очевидно, и им дальше хотя бы в меру инфляции надо пенсии повышать. Значит, те люди, кому до пенсии стало там 5-10 лет, я думаю, что их тоже надо как-то не затрагивать этими инновациями. Надо сделать по уму, если так говорить, вот, ну, те люди, кто сейчас вступает вот в трудовую жизнь, да, кому там 20-25 лет, вот сказать, дорогие ребята, вы будете выходить на пенсию в 65 там, или там 67, вот эти вот 45 лет и все, вы готовьтесь, у вас есть масса времени, зарабатывайте. Кстати, старость можно себе обеспечить не только за счет пенсии, да, а за счет каких-то активов, недвижимости.
Меньше пейте водки.
Ну, я не знаю, следите за собой, будьте здоровы в 60 и в 65, ну и так далее. Вот, мне кажется, это относительно гуманно, хотя легких решений, конечно, в пенсионной сфере у нас не будет.
Да, вот тут... Что у нас? А, вот Роза пишет. У нас в стране большие и малые дела нужно делать только с разрешения начальства. Вот она тут же напоминает, что покороче, историю в Екатеринбурге, когда сейчас вот этот фонд Ройзмана по борьбе с наркотиками, им занялись активно правоохранительные так называемые органы, и там, ну, какие-то, может быть, нарушения были, но разрушат, похоже, неплохое дело.
По признанию Ройзмана, кстати говоря, вот это все это безобразие, которое в отношении его фонда, это не сигнал из Москвы. Это местная полиция, против которой он, конечно, воюет. Он считает, что она крышует вот эту наркоторговлю. Это инициатива, как он сам пишет. Я повторяю, это не мои слова, не мое мнение, это его мнение. Это вот эти люди, они сейчас висят на волоске, потому что пришел новый министр Колокольцев. Он считает, что, видимо, их будут снимать. И они пытаются каким-то образом, что называется, обеспечить себе безопасный отход. Вот это такая версия Ройзмана. Что касается, надо получить, как вы говорите, Роза пишет, да, там, отмашку, мы никакую отмашку, я повторю, не получаем. Я не привык жить по какой-то отмашке. Все-таки, ну, некая привилегия у меня есть делать то, что я хочу, а не то, что хотят за меня.
Вот Юрий нам написал на сайт: теория малых дел сегодня нужна тем, кто оцепенел от страха перед революцией, перед реальным изменением системы, которая никакими малыми делами, эволюционно изменениями формально существующих институтов и процедур не изменится. Вы делаете ход по ее улучшению, а на ответ 10, чтобы вернуть все на место.
Ну, я еще раз повторяю, что я морально согласен с тем, что сказал, как там,
Юрий,
да. Я абсолютно морально с этим согласен. У меня самого, извините, иногда чешутся руки действительно пойти и устроить там какую-нибудь революцию.
Знаете, он очень неплохо дальше пишет, да, что вот эволюционники рассматривают систему с большой буквы как нечто неизменное. Она живое существо, которое посмеивается над реформаторами. Мол, мне уже интересно, что вы еще такое придумаете, что я не сумею нейтрализовать и не обернуть себе любимой во благо, а вам болезно в дальнейшее порабощение и бесправие.
Вся проблема проблема только в том, что мы живем внутри этой системы. И когда она сгнивает, она, извините, отравляет и нас тоже. И, конечно, здесь есть разные варианты. Я повторяю, что я часто, мое возмущение тем, что происходит, оно превосходит все границы. И я вспоминаю моего кумира, моей молодости, там, Че Гевару, понимаете? Но когда все-таки я начинаю включать свой разум, свой мозг, да, а не там сердце, и все-таки некий жизненный опыт, разный, конечно, то я понимаю, что сейчас призывать к тому, чтобы куда-то выходить, что-то там делать, там, протестовать. Ну, наверное, нужно. Эти люди, я их очень уважаю, те, кто выходит на улицы. Я тоже, кстати, участвую в этих манифестациях. Вот. Но те, кто призывает, пожалуйста, это очень хорошо.
А вот Александр тут пишет, что бывает, что танки с полковником Насером, генералом Тасовым или капитаном Каддафи приезжают ко дворцу, и власти приходит конец. Бывает ведь и так?
Нет, ну, бывает так. Это приводится пример стран. Хорошо, вы хотите, чтобы полковник Квачков аналогичным образом
сидит,
действовал?
Сидит.
Ну, хорошо, но есть такие, я беру его как на рецепт.
Ну, видимо, Александр как раз и хочет, судя по его там, другим заявлениям.
А кто еще на танке у нас может приехать?
Правда, я должен сказать, что при полковнике Насере, генерале Касиме, это Египет, Ирак и, собственно, Ливия, расцвета там не наступило, а наступило нечто иное. Давайте мы вопрос возьмем от слушателя. Петербург, Федор, пожалуйста, кратко вопрос Евгению Гантмахеру.
Да, вы знаете, здравствуйте. Вот я нахожусь под впечатлением нашего форума. Ну, удивительно, никчемное, пустое было событие у нас в городе, где выступал Путин, пиарил свой, в общем-то, абсолютно провальный курс политики, отсутствие реформ, вернее, в экономике, отсутствие реформ. И, конечно, ни слова не было сказано, он там вещал про демократию, а про то, что у нас идет вал репрессий. Вот я просто хочу сказать это о чем. Вот ваш институт. Да, и, конечно, это мероприятие, оно, в общем-то, было призвано заманить к нам дурачков Запада, при этом сами никаких гарантий по собственной им никто гарантировать не собирается, давать гарантии. Что у меня будет, какой вопрос к вам? Ну вот раньше ваша деятельность, господин Гантмахер, и вашего института, она носила, в общем-то, анекдотический характер. А мне кажется, она сейчас начинает уже носить какой-то неприличный, какой-то, знаете, такой даже зловонный характер. Почему? Я хочу просто задать вопрос вот какой. Почему же вы не хотите обсуждать уже сейчас не то, как, допустим, действовать в условиях гражданской войны, в условиях тяжелейшего кризиса. Вот что надо устраивать.
Федор, ну не пугайте вы нас. Ну не пугайте.
Мозговые штурмы надо устраивать именно в этой области, а не давать советы режиму, который вообще плевать хотел с Ивановой колокольни на минимальные какие-то изменения, потому что идет и идеологическая вот эта медынщина. На следующей неделе будет Проханов вещать каждый день на телеканале России, и идет закручивание гаек в экономике, в политике, всюду.
Ну, понимаете? Об этом, кстати говоря, Михаил Дмитриев сказал, что реакции последнего времени, в общем, не вполне адекватные. То есть он-то предупреждает о том, что нужно было, скажем так, он тоже в контактах, скажем, с, видимо, с более вменяемой частью администрации, что нужно было делать одно, а происходит нечто противоположное, которое вот таких людей, как Федор, зовет, я извиняюсь, на баррикады.
Ну, вы знаете, я, конечно, не хочу комментировать всякие эпитеты, которые Федор сказал, на его совести
оставлю. Простим, да, эмоциональный
это,
товарищ.
Да, ну, это не питерский интеллигент, о которых мы говорили, видимо. Это первое. Второе заключается в том, хорошо, Федор, но действуйте. Вы понимаете, каждый действует так, как считает нужным. Я прошу вас не навязывать мне то, что вы считаете необходимым. Я уважаю ваше желание пообсуждать, что делать во время гражданской войны. Пожалуйста, делайте. Я пока этого делать не хочу. Пока не хочу. Я хочу обсуждать то, что я умею. Я умею заниматься образованием, здравоохранением, пенсионной реформой. Я не умею обсуждать терроризм, не умею обсуждать, как строить баррикады, как там брать штурмом там, Кремли и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, знаете, вопрос не ко мне. Обращайтесь к господину Навальному, пожалуйста. У нас есть люди, которые смогут с вами профессионально поговорить.
Чего вы... Навальный, в общем, даже не склонен ко всяким штурмам,
я надеюсь, я просто...
Он так риторически об этом высказывается.
Но, пожалуйста, нет. Но есть люди, которые поддержат абсолютно Федора. Я просто к тому говорю, что легче всего сидеть там в своей какой-то скорлупке, скрываться под ником в интернете. Это тоже очень, кстати, так популярно, да, вот, и так вещать о том, что, а вы там все, типа, занимаетесь не тем. Ну, так делайте, я же только за это, пожалуйста. Где плоды ваши?
Да. Александр из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. Вы вот сейчас зачитали то, что я вам написал, хотя и не полностью. Вот. Я задам вопрос господину Гантмахеру, только сначала я хочу возразить. Египет все-таки при Насере стал независимым государством, а за год до Насеровского переворота это была английская полуколония, в которой английские войска разгоняли местный парламент. И в Ливии с Ираком после прихода на Касима и
Короче.
Хорошо, хорошо. Но тогда вот такой вопрос. Но вот КПРФ уже 20 лет костенеет в безнадежном брежневизме. Господин Гантмахер хочет то же самое сделать и создать партию уверенного прогресса в рамках законности и правопорядка. По-моему, единственный способ изменить ситуацию в стране – это наплевать на все запреты нынешней власти, создавать организацию «Свободные офицеры» или партию БААС со всеми.
Понятно. Этими. Ну, в общем, еще один у нас революционер. Что-то такое, какая-то лихорадка наступила, честное слово.
Да. Нет, ну, во-первых, все-таки это вопрос не ко мне. Я еще раз говорю, я вообще ни в одной партии никогда не состоял, даже в КПСС не состоял, не собираюсь не состоять. И когда вы мне говорите, что создавайте этот партийный проект, тот партийный...
Ну, вот Алексей Кудрин подумывает о том, что надо создать какой-то проект, да, надо... посовещаться, круглый стол центристов провести. Правда, как я его сегодня понял, без «Единой России», потому что когда я его спросил, а «Единая Россия» тоже центристской партией себя объявляет, он так хитро улыбнулся и сказал, что не будет отвечать на этот вопрос.
Кудрин сегодня сказал совершенно справедливо, что комитет гражданских инициатив, независимо от того, будет партийный проект, не будет, остается. И действует абсолютно автономно от этого партийного проекта. Кто хочет, пожалуйста, вступайте.
Нет, но в любом случае, в расчете на какое-то светлое будущее, конечно, набор каких-то законопроектов, идей, разнообразных программ, он никому не помешает, тем более, что все время ты слышишь какой-то упрек от той же публики, которая то звонит, то пишет, к разнообразным политикам, и левым, и не левым, а где ваша конструктивная программа, а что вы предлагаете в этой области, а что вы предлагаете в этой области. Ну, правда, в интернете, по-моему, не любят они заходить на партийные и околопартийные разнообразные там оппозиционные сайты и читать, что там пишется, но, тем не менее, хотя бы можно будет сказать, а вот у нас есть такой-то проект, а вот это пенсионная реформа, а вот это мы про муниципалитеты, а вот это, чтобы больше свобод было, а вот это закон о митингах, там, по-моему, ваш комитет его написал, правда, власти на него наплевали, да?
Нет, почему? Он будет рассматриваться в осенней сессии как отдельный, его не признали альтернативным.
Но его вынесут в течение, там, 5-7 минут.
Естественно, учитывая, что «Единая Россия» имеет большинство, он, конечно, принят не будет, но все-таки мы будем этим делом продолжать заниматься, понимаете? Ну, вот смотрите, насчет партии. Вот Владимир Рыжков, мы восстановили регистрацию, да, он провел съезд. Теперь это Россия РПР, Парнас, новая партия. Ну, партия старая, но с новым названием. И что? Давайте этот вопрос адресуем Рыжкову. Или вы считаете его тоже постепеновцем, там, капитулянтом?
У них там
и
разные позиции.
Нет, минуточку. Ну что, они должны были бросить эту бумагу о регистрации в лицо этому ненавистному режиму и сказать, мы там создаем союз, там, не знаю, свободных... ну, даже не офицеров, а каких-нибудь интеллектуалов, которые там проводят подпольную какую-то работу, ну, смешно. Смешно. Это вообще-то не Египет вообще. Не Египет далеко, и не Ливия.
Да, такого количества безработной и отчаявшейся молодежи в России точно нет. Я хотел вас спросить еще. Сегодня день рождения Михаила Ходорковского, который продолжает сидеть в Сегежской колонии по совершенно безумному очередному приговору. Как вы оцениваете его последнее выступление? Он ведь тоже предупреждает власть, что если она не послушается, собственно, и не пойдет на какие-то реформы, то будет иметь дело, вот, видимо, с Федором справа и с Александром слева, которые нам позвонили.
Ну, кстати говоря, нет, я считаю, что Михаил Борисович прав.
С улицей будет иметь дело.
Он будет иметь с улицей, он будет, понимаете... Все-таки есть понятие системности и внесистемности. Я понимаю, что сейчас на людей, которые пытаются работать в рамках Конституции, в советское время, помните, диссиденты чего кричали власти? Соблюдайте вашу Конституцию.
Вот, да? Ходорковский из колонии, сидя в тюрьме, да, выступает как системный политик.
Так я почему и говорю, понимаете? То есть Ходорковский пытается... Он не обеляет власть. Он ее оппонент, конечно, это очевидно. Но он же не призывает к тому, чтобы... Ну все, давайте я вот сейчас тут вас возглавлю, вы меня там поднимете на щит, как некого там внесистемного так называемого лидера. Да нет, абсолютно. Единственное, к кстати, внесистемная организация, которая была, по-моему, все это время, может, есть сейчас, это Катакомбная церковь, я так понимаю.
Которая... Ну, почему? Есть Лимоновская партия запрещенная, та, которая НБП, а не другая Россия.
Значит, Лимоновская партия,
И людей судят, кстати говоря, за участие в подпольной организации.
Но они признают, что существует некая система, с которой они борются. А я так понимаю, Катакомбная церковь, она вообще жила в своем собственном мире, который они выстроили. Какие-то элементы были в Польше когда-то. Помните, когда интеллигенция отказалась вообще общаться с государством? Но это тоже было не все. Вообще, несистемность – это когда люди отказываются платить налоги. Это гражданское неповиновение.
Это выборское воззвание, которое в России не сработало.
Совершенно правильно. Так что, нас призывают всех к тому, чтобы мы не платили налоги, там, не пользовались общественным транспортом.
Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время призывал к всеобщей забастовке.
Ну, это в рамках забастовка. Это вполне законный и легальный механизм, который, кстати, у нас формально есть. Хотя, конечно, его это очень сложно объяснить.
Возвращаясь к судьбе Ходорковского все-таки.
Нет,
ваш комитет? Он хотя бы сочувствует Михаилу Борисовичу?
Ну, сегодня ряд членов комитета, и в том числе я, мы подписали поздравление Михаилу Борисовичу. Это первый. Во-вторых, ну, я не буду говорить за всех членов комитета, у всех, наверное, есть там разные позиции, но многие из тех, кто входит в комитет, мы являемся одновременно соорганизаторами Ходорковского чтения, мы их будем проводить, я думаю, осенью в очередной раз. И все оценки, которые были даны его приговорам, они все даны всеми, ну, по крайней мере, я с многими коллегами их разделяем. Конечно, Михаил Борисович должен быть давно на свободе. Он нам нужен на свободе, я бы так сказал.
Амирхан, коротко очень вопрос. Еще успеем.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала. Я обращаюсь к ведущим. Вы напрасно думаете, что нет у нас так много отчаявшейся молодежи. На Кавказе, к сожалению, есть.
Есть.
Наверное,
есть.
Не очень по теме, но вы немножко зацепили. Я бы хотел задать вопрос. Вот я в нарды играл с гречанкой, ну, выходка из нашей страны, русскоязычная, спросил, какая минимальная пенсия у простого работяги. Честно говоря, ее ответ поразил меня. От 1000 евро. Какую реформу можно делать у нас, если Греция, которую сейчас хайп, я не знаю, весь белый свет...
Амирхан, мы вас поняли. В Греции, правда, будет меньше, видимо, 800, там они снижают, но тем не менее.
Ну,
можно ли в России 800 евро?
Ну, я считаю, ну, во-первых, Амирхан, надо отметить, какая в Греции заработная плата. Она тоже примерно в такого же количества раз больше, как греческая пенсия по отношению к российской пенсии, понимаете? Все-таки одно связано с другим. При нашей средней заработной плате, если говорить в евро, там 600 евро, по-моему, у нас сейчас средняя месячная зарплата, иметь пенсию в 1000 евро, наверное, как-то...
Но не в Махачкале.
Невозможно.
Но не
в Махачкале. А в Махачкале, в Дагестане вообще заработные платы, официальные, по крайней мере, зарплаты вообще крайне низкие. И если у вас там заработная плата 200 евро, как вы можете иметь даже 500 евро пенсии. Поэтому здесь, ну, Грецию не будем обсуждать. Мы знаем, что действительно там сейчас будет снижение.
Давайте о России.
Да, но в России давайте мы сначала сделаем нормальную экономику, чтобы люди получали высокие зарплаты. Это вот крайне важно. Чтобы это были легальные зарплаты, чтобы с них платили все необходимые налоги, не обременительные, конечно, для бизнеса. Тогда у нас и будут пенсии нормальные.
Да, Николай Алексеевич из Нижневартовска пишет, все революционные преобразования в России происходят спонтанно, предсказать их невозможно.
Совершенно правильно. И это, кстати говоря, самый основной риск нынешнего момента в России.
Да. Вы не опасаетесь, я уже спрашивал сегодня Алексея Кудрина, но тем не менее, вот что и к вам придут к какому-нибудь Гудкову, точнее, к его семейству или Ксении Собчак. Вот Алексей Кудрин вот что ответил.
Вы знаете, я считаю, что у нас правоохранительные органы могут прийти к любому с обыском в рамках действующего законодательства. Если это не будет соответствовать законодательству, то получат достойный отпор с участием юристов, которые у нас есть.
Ну, вот это был ответ Алексея Кудрина, не опасается ли он там визитов полиции с обысками и так далее. Евгений, а вы что думаете, не могут власти как-то разозлиться на ваш комитет, на ваши инициативы и начать, так сказать, вот то же самое, что они делают с участниками демонстрации, какое-нибудь такое вот исследование, расследование, налоговую проверку и прочее, так сказать?
Я не исключаю. Я не исключаю такую ситуацию. Сейчас она, по-моему, не очень вероятна. Пока не очень вероятна. Но я не исключаю. Возьмите судьбу Ксении Собчак. Ну, так, я понимаю, что аналогия такая довольно натянутая, но смотрите, из человека, приближенного, да, к
государю-императору,
теперь это чуть ли не там предательница находится под там.
Так
под
получается, что пока Кудрина принимает Путин, а у вас есть какие-то гарантии?
Не знаю. Я, честно говоря, над этим вопросом не задумываюсь, потому что снова же это вопрос Алексея Леонидовича, но я смотрю на ту ситуацию, которая есть в стране, и действительно вокруг нас, я знаю многих людей, вот из тех, кто сейчас находится под преследованием. Я думаю, что, к сожалению, это возможно в отношении нас тоже.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» был Евгений Гантмахер, профессор, член правления Института современного развития и Комитета гражданских инициатив. Вел передачу Михаил Соколов.